Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Иван.
Сегодня в программе «Памятная доска генералу Врангелю в Литве». Рассказ Ирины Петерс. «Венечка как Христос». Эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Либерализм и человечность». Беседа Юрия Деники. Культурная панорама и музыкальные записи. Что у вас сегодня в портфеле, Андрей?
Сегодня мы будем слушать записи оркестра Олега Лундстрема с его альбома, посвященного памяти великому Глену Миллеру.
Давайте начнем, Андрей, с культурной панорамы. Что самое интересное произошло в августовские дни, чему вы были свидетелем или чему хотели бы быть свидетелем?
Ну, я считаю, что одно из самых интересных событий – это прошедший в Москве в этот уикенд фестиваль гильдии вольных издателей. Он открылся в пятницу, 21 августа, завершился в воскресенье. Прошел он в галерее на Солянке. Кто знает Москву, тот, конечно, помнит, что на Солянке были и есть гигантские подвалы. И, в общем, этот зал галереи так и называется «Катакомбы». Со всеми плюсами этого названия, там действительно много места, и очень интересно бродить где-то под землей, связаны и минусы. Дышать там абсолютно нечем, поэтому очень многие посетители, гости фестиваля на моих глазах выскакивали на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Что такое вольные издатели? Это, как правило, очень маленькие издательства, торговые организации или торговые объединения или торговые энтузиасты, которые распространяют их книги. На фестивале были представлены и те, и другие. Долго об этом говорить не нужно, потому что я уверен, что лучше, чем книга, изданная издательством, ничто издательство представить не может. Скажу только, что, как и, наверное, в любом подобном начинании, были плюсы, были минусы. Сначала о минусах, для того, чтобы все-таки закончить на мажорной ноте. Минус, конечно, то, что, как и московская международная книжная выставка-ярмарка, то есть гигантская выставка-ярмарка по сравнению с этим событием, во многом этот фестиваль превратился в торговое мероприятие. Я понимаю, что маленьким издательствам, чтобы выжить, нужно продать обязательно как можно больше своих экземпляров, даже если книга издана тиражом 35-10 экземпляров, все равно по-другому издательство жить не может. Но, честно говоря, просто видеть огромный торговый павильон было несколько обидно. Обидно то, что, опять же, как всегда на подобных мероприятиях, рядом с изящными оригинальными изданиями, которым явно было посвящено много времени, много сил, уделено много внимания, продавались и пиратские издания абсолютно в наглую, и, конечно, в общем, это несколько снижает весь пафос. А плюсы, конечно, несомненные плюсы в том, что действительно, может быть, с помощью этого фестиваля и с помощью созданной практически на фестивале гильдии вольных издателей, действительно мелкие издательства, которые зачастую не представлены в крупных книжных торговых сетях, смогут найти свой выход к читателю. Я назову только несколько издательств, не потому что другие хуже, а просто потому что это текст, с которыми я успел более-менее подробно ознакомиться на фестивале. Это издательство Memories, замечательное издание Водолей Publishers, которое занимается русской литературой Серебряного века и поэтическим переводом, Content Media, который выпускает аудио книги, Янико, которая специализируется на книгах, малышках, миниатюрных изданиях, альманахи по культуре от Треугольного колеса, рисованная история от Бум книги, издание кино от Rosebud паблишинг, ну и издательство «Летний сад», с книгами которого, на самом деле, в отличие от многих вышеперечисленных, можно ознакомиться и на более крупных подобных мероприятиях.
Андрей, я хотел бы подхватить вашу книжную тему и обратить внимание наших слушателей на открытое письмо, которое направлено группой литераторов и общественных деятелей Александре Аркадьевне Архангельской, а это дочь поэта Александра Галича. Суть этого письма сводится вот к чему. В конце прошлого года российское авторское общество, которое представляет интересы и дочери Галича в том числе, обратилось с письмом в Объединенное гуманитарное издательство. Суть сводилась к тому, что на сайте Rutenia.ru в составе предназначенной для специалистов и студентов антологии «Русская поэзия 60-х годов» были размещены тексты песен «Вашего отца», пишут авторы письма, Александра Аркадьевича Галича. По мнению российского авторского общества, тем самым были нарушены ваши права. Уважая волю наследников поэта, редакция удалила тексты из открытого доступа, и недавно выяснилось, что, несмотря на это, российское авторское общество намерено доказать в суде материальный ущерб, якобы причиненный Рутенией вашим, Александра Александровна, интересом и оцененные этой организацией в 1 360 000 рублей. Рутения, напоминают авторы письма, это международный славистический интернет-портал, представляющий специалистам по русской литературе информацию о событиях текущей научной жизни и публикующий сугубо специальные статьи и библиографические материалы. Он существует с 1999 года и успел завоевать популярность у славистов всего мира. Нам, пишут авторы открытого письма, как специалистам по истории русской литературы и как просто читателям, кажется глубоко порочной практика ограничения некоммерческого доступа к культурному наследию. На наш взгляд, происходит опасная подмена. Ограничением подвергается не только коммерческое использование объектов авторского права, но и само обращение к культурному наследию. А это вряд ли соответствует авторской воле. Парадоксальность ситуации состоит в том, что цензурированию, а иначе мы не можем описать процесс изъятия стихов из обращения, подвергается автор, которому именно советская цензура не давала пробиться к слушателю и читателю. Так пишет группа литераторов в письме, которое подписано такими именами. Я назову только несколько. Поэт Максим Амелин, кандидат филологических наук Дмитрий Бак, доктор филологических наук Николай Богомолов, ведущий научный сотрудник ИМЛИ Сергей Бочаров и дальше Андрей Василевский, Наталья Горбаневская, Александр Долинин, Жан-Филипп Жаккар, Андрей Зорин, Тимур Кибиров, чтобы называть только некоторые имена, Георгий Левентон и так далее, Александр Спават, я не буду называть все имена, действительно огромный список, и мимо такого письма, бьющего такую тревогу в интеллектуальной области, конечно, пройти невозможно. Андрей, что вы думаете по поводу такого письма? Действительно ли это актуальная проблема? И как быть с распространением текстов такого уже классика своего жанра Александра Галича без всякого уведомления и без всякой регистрации на волнах радио, на самых разных встречах людей в газетах и журналах, перепечатки его стихов? Кажется ли вам, что это нарушение авторского права, в данном случае права наследников Александра Галича?
Вы знаете, Иван, я прочел это открытое письмо. Я уверен на 150%, что не собиралась эта группа в 100 человек, естественно, как делаются такие письма, обсуждать каждое слово. Текст был кем-то написан, потом кем-то подправлен, а потом, как от нас скрывают Галича, разумеется, самые достойные и уважаемые люди с удовольствием его подписали. Тем не менее, это письмо меня абсолютно возмутило двумя вещами. Первое – это то, что кто-то советует правообладателю, в общем, наверное, конечно, не РАО, а имеется в виду Александра Архангельская, как издавать и продавать наследие отца. Я цитирую. «Полноценные записи песен Галича, как и любая настоящая поэзия» и так далее, так далее, так далее, я сокращу просто цитату, «гораздо успешнее издавались бы и продавались бы, если бы тексты этих песен не подвергались репрессивному изъятию из обращения. А специалисты, бескорыстно составляющие научно-библиографические антологии русской поэзии, не получали бы повесток в суд». Мне кажется, в этой фразе видна вся подмена одной проблемы другой. Проблема авторского права в интернете – это очень острая проблема, которую сейчас пытаются решить юристы всего мира. Мы все за свободный доступ, с одной стороны, и каждый из нас будет недоволен, если наши авторские или имущественные, или любые другие права будут ущемлены. Наверное, нужно руководствоваться законом и здравым смыслом. Здравый смысл заставляет меня задать простой вопрос. А трудно было взять трубку телефонного аппарата, набрать 7 или 10 или 15 цифр и, поговорив с наследниками поэта, решить эту проблему до того, как она возникла? Я не очень понимаю, почему это не было сделано. Я сталкивался в своей деятельности с вопросами авторского права и знаю, что, в общем, значительно проще их решить до наступления конфликта, нежели после. В таком случае, если понятно, что это так, а логика и здравый смысл подсказывают, что, в общем-то, позвонить и заручиться согласием, наверное, разумнее, то это облажался или юрист сайта или издательства, я не знаю их структуры, кто кому принадлежит, или тот самый бескорыстный составитель антологии, который, если верить открытому письму, получает повестку в суд. Мы ничего не имеем против составителя, но мы имеем против использования стихов. Любой человек может составить антологию. Завтра я составлю антологию ныне живущих великих поэтов, приду с ней в издательство, но уже задача издательства, то есть юридического лица, будет добиться разрешения от тех, кого я в свою антологию включил. Никто против составителей, повторяю, ничего не имеет. Кроме того, мне очень не понравилась мысль о том, что вот очень плохая наследница осуществляет цензуру. Это передёргивание, никакой цензуры нет. Вот я читаю интервью, простите, пожалуйста, Дмитрия Исковича, идеолога, по крайней мере, идеолога Рутении, я не знаю, возглавляет он ее или нет. Отдел публикаций в идеале представляет себя полный цикл филологического издательства с возможностью их использования в print-on-demand, когда книгу можно распечатать, переплести, поставить на полку. Секундочку, это что, по-вашему, некоммерческое использование? Наверное, со стороны Рутения, да. Но в таком случае правообладатель теряет доход, потому что иначе бы его книгу пришлось купить. И дальше то же самое. Его спрашивает интервьюер: скажите, а в списках литературы фигурируют ссылки на публикации Рутении? Да, конечно, отвечает Искович, фигурируют. И всеми пользуются, потому что это бесплатно. А раньше был список литературы, и ты шел или в библиотеку, а если ты не мог найти библиотеки, ты шел в магазин и покупал книгу, тем самым, повторяю, уважая имущественное право автора или правообладателя. Это очень сложный вопрос. Повторяю еще раз, право интернет-публикаций, он не решен, так что, наверное, нужно было изначально связаться с правообладателями и этот вопрос к обоюдному согласию решить. Вот и все.
Я бы тут кое-что разделил. И не просто по хронологии. Достоевского можно, потому что авторские права кончились, а Галича нельзя, потому что действует. По-моему, тут нужно делить на жанры. Научную статью вполне естественно давать на сайте. Да в этом заинтересованы практически все ученые и исследователи, потому что специализированные журналы выходят редко, плохо, у библиотек не хватает денег все выписывать, да и гонораров в академической сфере давно уже никто не платит. А на сайте тебя хотя бы прочтут, причем по всему миру. А вот художественные тексты, к ним нужен другой подход. Ведь смехотворно жаловаться, что Галич будет кому-то недоступен. Нет у тебя денег покупать книгу Галича, но выпиши бесплатно по межбиблиотечному абонементу. Андрей, пора напомнить, какая у нас сегодня музыка в эфире.
Сегодня у нас совсем другая музыка. Мы слушаем музыку из репертуара оркестра Глена Миллера в исполнении оркестра Олега Лундстрема.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В русском городе Зарасае открыта мемориальная доска генералу Петру Николаевичу Врангелю. О литовских корнях барона Врангеля рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Имена многих выдающихся деятелей дореволюционной России связаны с Литвой. В Вильнюсе родился русский актер Василий Качалов. Сюда приезжали Федор Шаляпин и Вера Комиссаржевская, Федор Достоевский и Анна Ахматова. В городе Кидайняй жил Петр Столыпин, в Щеуляй граф Зубов. В Кибарте родился художник Левитан. В Каунасе похоронен князь. князь Львов, автор гимна «Боже, царя храни». В Литве живет и внучка графа Михаила Орлова, представитель дворянского рода, потомок царского фаворита Елизаветы Орлова. Недавно в Зарасай, это северо-восток Литвы, было увековечено еще одно имя из старой российской истории. Здесь в 1878 году родился один из предводителей российского белого движения барон Петр Врангель. В тогдашнем Новоалександровске, так в Литве времен Российской империи назывался Зарасай, в имении своего друга, известного петербургского историка генерала Павла Бобровского, проводившего в Литве каждое лето, жили супруги Врангель, где у них и родился первенец Петр. Тогда и сейчас это литовская глубинка, деревня Мукуляй. В несколько изменившем облик, но сохранившемся доме нынче живет, что называется, простой народ, но деревенские в курсе, с какой фамилией связано их жилище, рассказывают об этом своим детям. И вот на днях на этом доме стараниями Санкт-Петербургского исторического клуба была установлена мемориальная доска в память о Петре Врангеле. Правда, с этим домом и Литвой вообще его связывает лишь факт рождения, первый год жизни и крещения Пятницкой православной церкви в Вильнюсе. Потом Врангели переехали в Ростов, где глава семейства Николай стал руководителем страхового общества. Надо сказать, что в старинном роду Врангелей Николай был в этом смысле белой вороной, что не пошел по военной линии, а род этот дал истории множество бесстрашных воинов. Фамилию Врангель носили 7 фельдмаршалов, 30 генералов, 7 адмиралов, в том числе в России. И в разное время из числа Врангелей было 18 генералов и 2 адмирала. Именем выдающегося русского мореплавателя, адмирала Фердинанда Врангеля, названы острова в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Кстати, фамилия Врангель происходит от названия эстонского местечка Варанга, куда из Дании в XIII веке и переселился далекий предок последнего главнокомандующего царской армии России, Петра Врангеля. Получив образование горного инженера, Петр таковым поработать не успел. Началась русско-японская война. На ней он в 1904 году и получил свой первый орден Святой Анны за исключительную храбрость. В 1907 барон услышал от императора Николая II: «Я хочу, чтобы капитан Врангель служил в моем полку». В 1912 он уже командует эскадроном Его Величества, говорит знаток российских воинских наград, вильнюсский коллекционер Сергей Борисов.
Добровольцем ушел на русско-японскую войну, где заслужил орден Святого Станислава и орден Святой Анны, такая награда, которая давалась на оружие с надписью «За храбрость». Он получил орден Святого Георгия Победоносца 4-й степени за взятие германской батареи в конном строю. После 17 года, в июле, после того, когда была отменена вся царская наградная система, он опять награждается постановлением Думы частей свободного корпуса солдатским Георгиевским крестом. Ордена Святого Станислава и Святой Анны были гражданскими. Если человек получал их в боевых действиях, к нему прикреплялись мечи. Орден назывался уже мечами и с бантом.
Когда в марте 1917-го российский государь отрекся от престола, потрясенный Врангель, на тот момент командующий уссурийской конной дивизией, произнес: «Это конец, это анархия». Были тогда генералы, пишет он в дневнике, поторопившиеся украсить шинели модными революционными бантами. Это трусливость и лакейское раболепие русского общества. С первых же часов опасности государь был оставлен всеми, писал удрученный Врангель. Сам он никогда не был гибок. Гибкость — это не его. Ведь фамильным девизом Врангелей было «ломаюсь, но не гнусь». Первые месяцы после февральской революции Врангель пытается противостоять анархии, охватившей российскую армию, но прежний порядок восстановления уже не поддавался. Кому можно было доверять в этой обстановке, если даже граф Бенкендорф, у которого еще сегодня ужинает Врангель, через пару лет станет советским дипломатом? С 1918 года Петр Врангель связал свою судьбу с белым движением добровольческой армии, воевал с большевиками. В 1920 году в условиях военных поражений и интриг Врангель принимает командование белогвардейскими вооруженными силами Юга России, когда положение казалось безысходным, и даже когда англичане выступали за то, чтобы белые сдались большевикам. Но ситуация на время меняется. Врангелю удается перейти в наступление. Он овладевает Северной Таврией, направляет войска на Дон и Кубань. Однако успехи непрочны. Большевики направляют против Врангеля силы, в 4 раза превышавшие численность его армии. Белогвардейцы выбиты из Таврии. В ноябре 20-го они были вынуждены покинуть и Крым. Вместе с Петром Врангелем уехали тогда из России около 150 60 тысяч человек. И на его долю выпала за границей ответственность за их устройство. Большинство разместились в балканских православных государствах, откуда потом перебирались в другие европейские страны. Сам Врангель сначала поселился в Белграде. Здесь, по его инициативе, в 1924 году был создан Русский общевоинский союз. Позже Петр Врангель переезжает в Бельгию. С этой страной связана и судьба человека, присутствовавшего при нынешней установке памятной доски в литовском Зарасай. Это предводитель русского дворянского собрания Литвы Олег Завадский.
Для нас это очень важно. Я сам эмигрант, родился в Бельгии, отец закончил военное училище генерала Врангеля, а я сам уже в 6 лет был дружинник у генерала Врангеля. Он уже давно был умерший, но все-таки его имя продолжалось.
В 1928 году Петр Врангель неожиданно умирает. Его мать вспоминала 38 суток сплошного мученичества. Его пожирала 40-градусная температура, он метался, отдавал приказания, порывался встать. Последними словами генерала были «Я слышу колокольный звон, Боже, храни армию». Официальная причина смерти 49-летнего барона – скоротечная чахотка. Но многие эмигранты расценили внезапную смерть как убийство. Большевики подсыпали яду, говорили они. Дочь барона Наталья Базилевская, проживающая в США, также считает, что отец умер не своей смертью, а был отравлен матросом, агентом большевиков. «Целый день однажды, — рассказывает она, — какой-то неизвестный матрос, назвавшийся родственником денщика, просидел у нас на кухне, а вечером уехал. Отец вскоре и заболел. Доктора никак не могли выяснить, чем он болен. Сейчас-то я понимаю, что его отравили, — считает Базилевская. Похоронили Петра Врангеля, согласно его завещанию, в русской церкви Святой Троицы в Белграде. Он хотел, чтобы это было обязательно в православной стране. Тогда его провожало огромное количество людей. Одних священников было более 100. Несколько сот международных делегаций. На могилу было возложено более 200 венков, в том числе несколько тайно переправленных из России. Когда к власти в Югославии пришел Броз Тито, могилу Врангеля прикрыли, боялись, что коммунисты могут надругаться. Позже маскировку убрали. Сейчас церковь открыта, там проходят молебны за упокой души Петра Врангеля. А 2 года назад в Сербии ему был открыт памятник.
Литовские корни барона Врангеля в рассказе нашего корреспондента Ирины Петерс. Андрей, пожалуйста, еще раз назовите, кого мы слушаем сегодня?
Мы слушаем старейший советский джазовый оркестр, один из старейших в мире, оркестр Олега Лундстрема, который исполняет музыку из репертуара оркестра Глена Миллера.
А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Самоорганизацию москвичей в канун выборов в Мосгордуму обсуждаем с инициатором акции «Спасем историческую Москву» Иваном Стариковым и членом комитета «Спасем Сокольники» Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из 3 систем безопасности. Как сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин, в момент аварии в результате падения нагрузки не произошла экстренная остановка турбины 9-го гидроагрегата. Кутьин отметил, что проведенная экспертиза обломков исключает версию теракта. В Москве судмедэксперты признали вменяемым майора милиции Дениса Евсюкова, который устроил стрельбу в московском супермаркете. Тогда 3 человека погибли, 6 получили ранения. Президент крупнейшего российского автомобильного завода «АвтоВАЗ» Борис Алешин покидает свой пост. Московские власти отказали оппозиционной коалиции «Другая Россия» в проведении митинга несогласных, который был запланирован на 31 августа на Триумфальной площади. В городе Кандагар на юге Афганистана не менее 30 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля. В Афганистане опубликованы первые предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся 20 августа. По итогам подсчета 10% бюллетеней, нынешний президент Хамид Карзай лидирует с незначительным отрывом. Президент США Барак Обама назначил Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы Центрального банка США на второй 4-летний срок. Пакистанские талибы подтвердили факт гибели своего лидера Байтуллы Мехсуда. Группировка «Иракское исламское государство», связанное с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за серию недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали почти 100 человек. В Стамбуле открылся международный форум по проблемам оказания помощи Пакистану. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, о музыке нашей сегодняшней программы.
Сегодня мы слушаем пьесы из репертуара оркестра Глена Миллера, сразу в памяти «Серенада Солнечной долины», в исполнении оркестра Олега Лубстрема.
Вернуться к культурной панораме и только назвать некоторые культурные события, потому что слушатели могут познакомиться гораздо подробнее с ними в интернете или в печати. Открыт памятник Пушкину в Риге. Планировалось, что к 210-летию поэта 6 июня этот памятник появится, но в связи с тем, что происходили выборы в Европарламент, местные органы власти попросили отодвинуть эту дату. И вот на выходных днях этот памятник наконец-то появился. Его создатель – скульптор Александр Таратылов. Памятник приехал из России. Он воздвигнут по инициативе Пушкинского общества Латвии и Рижского дома Москвы при поддержке Международного фонда имени Игоря Долгорукова. И еще одно краткое сообщение. 25 августа – день памяти Николая Степановича Гумилева. В этот день в музее Ахматовой в Фонтанном доме был показан фильм «Ленинградское дело», часть первая, Николай Гумилев. А в музее-квартире Гумилева на Коломенской улице прошла лекция «Николай Гумилев и таганцевское дело». Рассказывала заведующая музеем квартиры Гумилева Марина Козырева. Андрей, ваши новости.
А теперь я бы хотел перейти к потрясающей совершенно новости, которая, в общем, в чем-то и определила выбор сегодняшней музыки. Американский писатель, журналист и ветеран Второй мировой войны Хантон Доунс написал книгу «Глен Миллер Конспираси», то есть «Заговор вокруг Глена Миллера». В ней очередная версия гибели известного музыканта, который 15 декабря 1944 года вылетел из Великобритании в Париж на рождественский концерт, но его самолет, одномоторный «Норсман С-64», пропал без вести. По официальной версии, рождественский концерт и был единственной целью полета Глена Миллера. Но Доунс считает, что цель была совсем другая и намного более важная, чем музыка. Благодаря Миллеру, пишет американский журналист, война могла бы закончиться на 5 месяцев раньше, во время Арденской операции. Но важная миссия, с которой музыкант отправлялся в столицу Франции, провалилась. А заодно провалилась, пишет Доунс, и немецкая контроперация по разгрому союзников, которую готовил Гитлер вместе с Отто Скорцени. Не в последнюю очередь, пишет Доунс, это произошло, потому что немцы не смогли заставить участвовать в ней того же самого Глена Миллера и вынуждены были, и вот здесь главная сенсация, убить композитора. Чтобы разобраться в этом детективе, давайте вспомним, какое отношение к войне имеет легендарный джазмен. В 1942 году Миллер, уже всемирно известный музыкант, решил пойти добровольцем на фронт. В солдаты его не взяли, ему было уже 38 лет, потом ему отказали во флоте, потом он написал письмо генералу, что хочет организовать армейский оркестр, а не просто служить. И, наконец, его желание сбылось, его приняли в армию, приписали к ВВС. 27 сентября 1942 года он дал последний концерт в Нью-Джерси и бросил свою гражданскую карьеру. Он получил звание капитана, отправился на авиабазу в Алабаму, где выступал с небольшим на 15 инструментов оркестром и занимался пропагандой. Например, агитировал женщин идти в авиамеханики. А также он записывал аранжировки популярных песен для радио. Среди солдат и гражданского населения переделанные песни стали настоящими хитами – и довольно быстро распространились по радиоэфиру всей страны. На волне этого успеха в 1944 году военное командование разрешило ему, он уже был в звании майора, создать настоящий биг-бенд из 50 инструментов и позволило музыкантам отправиться на фронт, поднимать боевой дух американских и британских солдат. Прилетев в Великобританию, Миллер, и вот тут небольшая связь с нашими предыдущими новостями, дал более 800 концертов и записал несколько сессий на знаменитой студии Abbey Road. Причем песни исполнялись довольно часто на немецком языке для трансляции на оккупированные фашистами территории. Джаз, не только сама музыка, но даже разговор о нем, был запрещен Гитлером. И поэтому передачи Миллера выходили под очень выгодным лозунгом: «Гитлер запретил музыку, и мы шлем ее народу». Помимо, собственно, песен и инструментальных композиций, ведущие трансляции, сам Глен Миллер, радийные дикторы или приглашенные звезды вели антифашистскую пропаганду. Но вернемся к Хантону Доунсу. Американский писатель утверждает, что в конце войны Глен Миллер занимался уже делами гораздо более важными, чем просто поднятие боевого духа союзников и антигитлерская пропаганда. Он, по мнению Доунса, прекрасно знал немецкий. Кстати, этот факт ничем больше не подтверждается. И был известен и любим во всем мире, в том числе и в Германии. Поэтому именно Миллеру командование решило доверить ответственную миссию – договориться с оппозиционно настроенными немецкими генералами, в первую очередь с Карлом Рудольфом Гертом фон Рудштедтом, чтобы те, пока другие преданные Гитлеру военачальники пойдут в наступление, речь идет об Арденской операции, чтобы эти отправились в Берлин и свергли самого фюрера. Как мы знаем, этого не случилось. И вот почему. Не разбившийся над Ла-Маншем, как гласит официальная версия, а прилетевший таки в Париж 15 декабря Глен Миллер был взят в плен эсэсовцами под командованием Отто Скорцени. От шпиона в окружении Эйзенхауэра немцы узнали о миссии Миллера и поймали его не просто так, а чтобы джазмен поучаствовал в другой, не менее масштабной контроперации под названием «Гриф». Немецкие солдаты должны были проникнуть в тыл врага и либо убить, либо похитить генерала Эйзенхауэра. И руководить ими, для того чтобы провести их через всевозможные контрольно-пропускные пункты, должен был Глен Миллер. Сломать Глена Миллера у Отто Скорцени не получилось, и великого музыканта замучили до смерти. Эсэсовцы пошли в тыл союзников без него и были разгромлены. Что важно, Доунс в своей книге не только рассказал новую версию гибели Глена Миллера, но и ответил на три главных вопроса, которые возникают у каждого, кто с этой историей ознакомился. Что случилось с пилотом и другом Миллера, которые летели вместе с ним? Все просто, пишет американец, они чуть позже погибли на фронте. На какие документы опирается это исследование? Когда союзники взяли Берлин, в распоряжении американцев оказались архивы СС и Гестапо, в том числе и досье Глена Миллера, который Доунс признается, что не видел, но видел его командир, позже в подробностях ему это пересказавший. И, наконец, почему об этом никогда не было известно? Да потому что у американского правительства были причины сделать обстоятельства смерти Глена Миллера государственной тайной, говорит Доунс. Тогда были, а сейчас нет. Я хочу напомнить официальную, подтвержденную документами, историю гибели Глена Миллера. Последний раз, выступив перед войсками союзников по радио, Миллер со своим пилотом и полковником Бесселом улетел в Париж. Известно, что когда Гленн Миллер садился в самолет, он несколько обеспокоился, что в салоне Норсмана, одномоторного самолета, нет парашютов. Полковник Бессел ему шутливо ответил: «Гленн, ты же что, собираешься жить вечно?» И самолет вылетел в сторону Парижа. Он летел довольно низко, чтобы не обледенеть. Но в Париже Миллер не приземлился, и композитор со своими спутниками объявлен пропавшим без вести. По официальной версии, ни останки самолета «Норсман», ни тела пассажиров не обнаружены до сих пор.
Продолжаем программу «Венечка как Христос». Эссе Бориса Парамонова, нашего нью-йоркского автора.
Я, признаться, не мог понять восторга читателей перед Ерофеевским «Венечкой». Уж как-то больно все восхищались. И восхищались его алкогольной юмористикой, всеми этими коктейлями, слезами комсомолки и сучьим бодрохом. Потом выяснилось, что высоко ценили «Москва-петушки» Бахтин и Лотман. Но словесно зафиксированных высказываний двух великих людей я не встречал. И что они увидели в этом сочинении, оставалось неясным. Взялся перечитывать, и опять как-то не пошло дальше того, что смотрел я в знаменитой поэме формалистами «Открытый монтаж аттракционов». Набор самодавляющих словесных трюков, более или менее мотивированный неким объединяющим сюжетом. Искусность налицо, но искусство я опять не почувствовал. Меня такие ситуации не то что раззадоривают, но какую-то жажду дальнейших проникновений вызывают. Вообще, думаю, убежден, что книги нужно не столько читать, сколько перечитывать. И не одну книгу вокруг темы читать, а несколько. Не только «Улисса», но и «Одиссею». Прочел еще раз и обнаружил сюжет, организующий высокий миф Москвы петушков. Поиск чаши Грааля, крови Христа. Но как-то не похож Венечка на Парсифаля, невинного простака, младенца, которому открывается истина. И вот совсем недавно натолкнулся я на некое открытие, после которого мне стал ясен замысел автора. По одному случаю мне понадобилось заглянуть в книгу Горького «Заметки из дневника. Воспоминания», которую знатоки считают одной из лучших у него. Попутно перечитал его воспоминания об Анне Шмидт, и тут мне прояснился Венечка. Анну Николаевну Шмидт молодой Горький встретил, когда работал в «Нижегородской газете», где она была репортером. Следует замечательное описание ее внешности, манеры поведения, рассказ о некоторых ее биографических обстоятельствах, об отношении к ней не только коллег, но и городских обывателей, включая извозчиков. В общем, ничего особенного, не в этом суть. И вдруг Горький узнает, что эта чудаковатая женщина – многолетний корреспондент знаменитого философа Владимира Соловьева. И сверх того, организатор некоего сектантского кружка, состоящего из совсем уже простых, малограмотных людей, видящих в Анне Шмидт, мамашей, как они ее называют, что-то вроде пророчицы. Неутомимо любознательный Горький тут же заводит знакомство с одним таким кружковцем, пожарным Лукой Симаковым. Дальше по тексту.
В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня. «По-твоему, как надо Христа понимать? Христос — это легость. Легостью зовется тонкая веревка с грузом на конце. Ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней». «Не то», — с досадой сказал Лука. «Легость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки это подходящее. Причаливай через Христа к истинной вере. Только ты пойми, Христос не естество и не существо. Он просто одно слово. Логос?» Симаков удивленно вскричал. «Вот! А слово это ты никому не говори», — предупредил он меня. «Особенно, чтоб попы не услыхали». «Попам оно яд. Ежели они услышат это слово, тебе будет плохо». Потом он сообщил мне, как великую тайну, что Христос жив, живет в Москве, на Арбате. Это все выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся. Нет, он на земле, около людей. Слово не убьешь. Ну-ка, убей-ка, да? Вот я говорю тебе слово, да, а ты его убей». Понял?
Я не буду сейчас говорить о дальнейших отношениях Горького с Анной Шмидт, не о том, что ее связывало с Соловьевым. Об этом есть статья отца Сергея Булгакова в его сборнике «Тихие думы». Достаточно сказать, что Шмидт, считая Соловьева Христом, себя представляла Софией, матерью, сестрой и невестой Христа. а также, что она у Горького называла Соловьева «хрустальным сосудом Логоса», «святым Граалем, блутающим в темной чаще греха». Но что нам сейчас особенно нужно, это второй разговор Горького с Лукой Симаковым.
«Не понравился ты, мамаша, не велела она мне говорить с тобой». Но минуты через две, прижимая меня тяжким телом в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал: «Христос прячется от попов. Попы его заарестовать хотят. Они ему враги, конечно. А Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки. Скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят трое суток. Каюк попам. Истребление».
Дальнейшее, я полагаю, ясно. Венедикт Ерофеев, вне всякого сомнения, читал этот текст, при этом будучи биографически связанным с той самой станцией Петушки. Так появилась идея его сочинения. Венечка, едущий и не могущий доехать из Москвы до Петушков, это не Парсифаль в поисках чаши с кровью Христа, а сам Христос, убегающий из Москвы от неких его преследующих попов. Острое чувство слова помогло Ерофееву иронически снизить чашу Грааля винно-водочными сосудами. Христос не может убежать из Москвы. Отсюда сквозной образ Кремля, которым начинается и заканчивается книга. Хоть ты всю жизнь Кремля не видел, от него не уйти. Кремль как смерть у его стен и закалывают венчику в финале. «В Кремле не можно жить», — писала Ахматова. «В Кремле живут христоубийцы». Есть такое философское правило. Ценность явления невыводима из его генезиса, из механизмов его появления и функционирования. Можно оценить Ерофеева, совсем не обращаясь к мемуарам Горького, как, скорее всего, и было у Бахтина и Лотмана. Но мне как-то легче, если я это правило нарушаю. Должно быть от того, что слишком много читал Фрейда и формалистов и приобрел вкус к суждению об искусстве квазинаучными методами. Это не означает, что, оценив до конца содержательную глубину знаменитого сочинения, я его полюблю. Надо бы перечитать еще раз.
Борис Парамонов, «Венечка как Христос». Продолжаем нашу программу. Андрей, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Сегодня звучит музыка Глена Миллера в исполнении Советского джазового оркестра под управлением Олега Унстрема.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наша рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня выступление Юрия Деники «Либерализм и человечность». Юрий Петрович Деники – известный меньшевик, выпускник Московского университета, работавший в начале 20-х годов в советском представительстве в Берлине и порвавший с советами, выступавший в немецкой социал-демократической печати и в эмигрантском социалистическом вестнике. Живя в Нью-Йорке, Деники часто появлялся у микрофона «Радио Свобода». Предлагаемая запись сделана полвека назад, 27 августа 1959 года.
Лет 20 тому назад, работая в Париже в Государственном архиве, я отыскал дело Бланки, до тех пор не использованное историками, и нашел в нем два замечательных документа. В мае 1839 года Бланки вместе с другим революционером Барбесом организовали восстание, подавленное в несколько часов. Целью восстания было убить короля и захватить власть. Барбес был сразу арестован, а Бланки удалось скрыться. Барбес был приговорен к смертной казни за попытку цареубийства. Приговор вызвал огромные волнения и множество обращений к королю с просьбой о помиловании. Луи Филипп заменил смертную казнь пожизненным заключением. Через некоторое время был арестован и Бланки, и также приговорен к смертной казни. В первом из найденных мной документов тогдашний министр юстиции указал королю, что приговоренный к смертной казни за то же преступление Барбес был помилован, и что справедливость требует, чтобы был помилован и Бланки. На документе крупными буквами стоит «Одобряю Луи Филипп». Во втором документе министр юстиции сообщает королю, что находящийся в тюремном заключении Бланки тяжело захворал и что пребывание в тюрьме грозит ему смертью, а потому человечность требует, чтобы Бланки был освобожден, возможно, скорее. И снова рукой короля «Одобряю Луи Филипп». Бланки гордо отказался принять милость короля и выйти из тюрьмы. Тогда его силой перевезли в больницу, где он выздоровел и после этого прожил еще почти 40 лет. Можете ли вы себе представить, чтобы коммунист Сталин также позаботился о жизни своего врага, как это сделал либеральный король? И если вы не считаете поступок Луи Филиппа бессмысленной слабостью, а признаете его благородство, то значит и вам не чужды либеральные тенденции. Сталин уничтожал своих противников. Члены так называемой антипартийной группы были исключены из Центрального комитета. Они больше не принадлежат к партийному руководству, но они живы. Этим я не хочу сказать, что в нашей стране уже правит либеральная власть, но что-то произошло, чего нельзя не считать, по крайней мере, некоторой либерализацией. И не значит ли это так же, что появилось или возникает общественное мнение с либеральными тенденциями? Вот почему я думаю и надеюсь, что вы со мной согласитесь, что отнюдь не лишнее искать в советской жизни и в самой коммунистической партии хотя бы робких проявлений тенденций в духе политического и культурного либерализма, встречающих, однако, упорное сопротивление партийных консерваторов.
«Либерализм и человечность». Выступление Юрия Петровича Дейнеке. Архивная запись 27 августа 1959 года. Андрей, теперь наступило время вашей персональной рубрики. Расскажите нам, пожалуйста, в какой связи находится музыка Гленна Миллера и исполнитель Олег Лундстрем.
Олег Лундстрем, или по российской традиции Олег Лундстрем, руководил одним из старейших джазовых оркестров мира. И уж тем более оркестром, который наибольшее время в мире играл музыку без перерыва, ни разу не прекращая свою творческую деятельность. Именно в этом качестве оркестр и попал, кстати, в Книгу рекордов Гиннесса. Олег Лундстрем скончался в 2005 году, ему было 89 лет. Его история – это отдельный роман, отдельное приключенческое повествование, которое, может быть, очень хорошо характеризует всю историю 20 века или уж, по крайней мере, историю Советского Союза и России в 20 веке. Олег Лундстрем полюбил джаз довольно поздно и, в общем, на самом деле, первое время к нему серьезно не относился, пока не послушал пьесу Дюка Эллингтона «Дорогой старый юг». Она его ошеломила и перевернула все представление о музыке. До этого он хотел сделать просто-напросто танцевальный оркестр. Мы сейчас не будем о нем долго говорить. Мы много внимания посвятили музыке в нашей программе. Просто хочу сказать, что незадолго до смерти Олег Лундстрем и его оркестр записали два очень важных для нашего джаза альбомов. Альбомы, которые назывались вместе «Памяти мастеров джаза». Один был посвящен памяти Дюка Эллингтона, второй был посвящен памяти Гленна Миллера. И вот пьесы из этого второго альбома, посвященного памяти Гленна Миллера, мы сегодня и слушаем. Thank you.
Мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Страны интересны, все своеобразны, у всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».